Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Господи, милость твоя да пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И напомню, что пока нет с нами Светланы Георгиевны Шабас, нашего психолога, мы от всей души желаем ей скорейшего выздоровления и просим ваших молитв. Дорогие друзья, всех нас практически касается проблема, вопросы, связанные с учебой наших детей. Для кого-то это, возможно, последние выпускные классы школы, для кого-то это первый год учебный уже за пределами школы, это колледж или вуз, для кого-то это, возможно, ну, наверное, неоправданные ожидания, да, и ребенок, не поступивший, будет искать какие-то другие варианты своей жизни, может быть, будет думать о другом учебном заведении или о том же, но на следующий год. То есть ситуации очень разные, но все они так или иначе связаны с учебой. И, к сожалению, наверное, особенное волнение наше вызывают постоянно изменяющиеся условия и окончания школы, и условия поступления в учебное заведение далее. Часто мы не знаем, что изменится на следующий год, каким образом нужно готовиться самим и готовить наших детей к окончанию школы и к поступлению в колледж или в техникум. Дорогие друзья, напомню, что отец Александр священник и педагог с большим опытом. И надо сказать, что батюшку можно еще и поздравить. У него в этом году дочка поступила в УРФУ. И, конечно же, батюшке также эти вопросы очень близки, да? Поэтому, отец Александр, я прошу вас нам помочь разобраться.
Ну, прежде всего, хочу сказать о том, что эта тема у нас затрагивается не впервые. И те из наших радиослушателей, которые нас в системе слушают, они, наверное, помнят, что периодически мы к этой теме возвращаемся. Или в начале учебного года, или в конце учебного года. Ну, так вот получилось, что в этом году мы говорим об этом в августе, когда учебный год уже закончился, но учебный год еще не начался. Вот. Но, тем не менее, конечно, сейчас очень важное время для тех, кто собирается пойти в последние выпускные классы школы, и важное время для тех, кто пойдет уже после выпуска учиться на первых курсах выбранных ими учебных заведений, или тех, кто пойдет работать. Я, прежде всего, хочу обратиться к тем, кто закончил школу и поступал или поступил в этом году. Прежде всего, думаю, что многие из тех людей, которые пробовали свои силы этим летом, они пришли к тому же самому умозаключению, о котором Светлана Георгиевна неоднократно говорила, о котором мы с вами говорили, Лариса Михайловна, о том, что наши оценки – это еще не все мы. То есть мы не равняемся нашим оценкам. И бывало так, что люди показали на выпускных экзаменах результаты гораздо более высокие, чем в течение года. И это не потому, что они там списывали, не потому, что они там какие-то нечестные пути использовали. Вот. Бывало, конечно, что и высокие оценки, они были нечестными путями достигнуты. В любом случае, первое такое вот соприкосновение с таким вот миром конкуренции острой, наверное, наши дети как раз вот почувствовали, увидели, примерили на себя многие такие вот роли, ролевые маски, и сделали для себя очень такие выводы, наверное, на всю жизнь. Конечно, для многих это какая-то трагедия, для многих какое-то вот несбытие надежд, крушение наших таких вот мечтаний, неисполнение планов. Вот. Но, тем не менее, в любом случае, те люди выиграют, которые примут все это как волю Божию. Конечно, говорят, что со следующего года, ну, по крайней мере, ходят такие слухи, есть такие намерения, что будут учитываться и баллы аттестата в общем зачислении для того, чтобы каким-то образом простимулировать учеников к учебе в течение всего года, в течение даже не года, а в течение всего курса школьного. Потому что данная система, естественно, всему обществу понятна, несмотря на то, что однажды министр отчитался о том, что система ЕГЭ, она принята и понята всем населением. Тем не менее, эта система, она, конечно, нуждается в очень существенной такой доработке, в очень существенном повышении эффективности ее. Многие такие вот лакуны мы знаем, и вот эти вот интернет-выбросы с уже готовыми решениями, возможности там списаний, ну, они, в общем-то, в этом году очень широко были продемонстрированы всей стране, всем, кто стремился сдать экзамены на хорошие оценки, которые пользовались, ну, раз всеми. имеющимися в их распоряжении методами и средствами. Поэтому, прежде всего, даже несмотря на то, что кто-то был в изначально более хорошем положении, кто-то был в изначально таком проигрышном положении, у кого-то более сильная школа, у кого-то менее сильная школа, понимаете, разочарования, победы, успехи, они есть и с той, и с другой стороны. И, прежде всего, это воля Божия, поэтому люди, которые ее принимают с благодарностью не только тогда, когда, допустим, они достигли того, чего хотели, но даже в тех случаях, когда они и не достигли, чего хотели, тоже эти люди выигрывают. Те люди, которые не достигли того, чего хотели, очень часто, конечно, даже будучи в ВУЗе, в приемной комиссии, человеком, который принимал экзамены, мне доводилось видеть, конечно, и разочарования, и какие-то драматические эмоции, действительно трагические какие-то случаи были на этой почве. Самое-то главное, что, мне кажется, мы изначально неправильно прогнозируем своих детей на достижение тех самых результатов. Мы все-таки совершаем эту ошибку. Наши результаты – это мы сами. Но, с одной стороны, конечно, да, какая-то доля там честолюбия, какая-то доля желания нашего, там стремление добиться результатов, какой-то такой спортивный интерес, умение выложиться для того, чтобы добиться результатов, оно должно присутствовать. Конечно, дети должны относиться к жизни с интересом. Не просто так вот, как Господь даст. Дело в том, что вот иной раз вот эти вот слова, как Господь подаст, они используются для того, чтобы замаскировать равнодушное отношение ко всему окружающему, неинтерес наш. И очень часто мы воспринимаем это как смирение, на самом деле это не является смирением, потому что смирение – это то, что достигается какими-то усилиями нашими внутренними. Вот это результат большого труда. Если мне все равно, я машу рукой и говорю, да как Господь подаст, получается просто мне уже без разницы. И какую тогда волю Божию здесь ожидать, если моей собственной воли здесь нет? Вот, а если воля Божия будет, насколько я буду ее ревностно исполнять? Или также равнодушно буду ее исполнять? Тоже вопросы такие вот возникают у людей, которые верующие, которые стремятся все-таки во всех этих событиях разных, драматических, увидеть волю Божию, куда мне поступать, что мне предпринять, вот, о том, как с этим поступать, что делать и к чему стремиться, об этом нужно задуматься уже тем родителям, чьи дети пошли, ну, допустим, в 9 класс учиться. Уже даже не 10, а в 9 класс. Потому что в 9 классе еще пока достаточно далеко все эти бури, только там впереди ГИА, это первый такой вот барьер, можно сказать, тренировочный, потому что впереди будет еще и 10 класс, 11 класс. Вот, и имейте в виду, что для того, чтобы получить именно образование, для того, чтобы получить какое-то систематизированное знание, для того, чтобы школа была, вот у вас остается 2 года, 9 и 10. Потому что 11 класс, эта система ЕГЭ, она устроена настолько коварно, 11 класс, он практически весь полностью посвящен именно тому, как сдать ЕГЭ. Наши бедные дети, они просто терроризируются этими самыми сдачами экзаменов, эти бедные учителя, которые тоже затерроризированы там всеми этими результатами. Естественно, что они ожидают, что их будут клевать за то, что их дети не сдали. И естественно, что у них у самих там повышенный уровень адреналина и истеричности. Вот, естественно, что эта истеричность и адреналин передаются детям. Естественно, что дети последний год учебы, они вот кроме ЕГЭ, многие из них просто ничего не видят. И вот это ЕГЭ воспринимается ими как такой единственный свет в окошечке. Вот сдам ЕГЭ, и там начнется какая-то хорошая такая, здоровая, какая-то безбедная такая, счастливая жизнь. Вот. Но на самом-то деле это же не так. Вот эти вот все наши взрослые гонки за успехом, за сдачей, там, за самолюбием, они очень часто травмируют детей настолько, что вот накануне сдачи экзаменов или после сдачи экзаменов возрастает количество психозов, даже самоубийства бывают, об этом мы все знаем, к сожалению, каждый год у нас с удовольствием журналисты смакуют эти самые подробности. Понимаете, это вот результаты нашего дела, или нашего невнимания, нашего безделия. Прежде всего, тем, кто выходит на эту финишную прямую, у кого впереди там ГИА или ЕГЭ, надо детям объяснить, что это всего лишь один из этапов. На этом этапе жизнь не кончается, и вне зависимости от того, как этот этап пройдет, жизнь, она будет все равно светлая, она все равно будет радостная, она все равно будет счастливая, потому что ни один человек не равняется своим результатам ЕГЭ. Если он им равняется, получается, ну, что, человек ЕГЭ. Какой такой терминатор, да? Закончил школу, все, свою функцию он реализовал. Нет, наша функция не в том, чтобы мы сдали экзамены, функция совершенно в другом. то одна родительница на истеричную речь дочери, например, очень хорошо так это ответила, как будто бы уша там воды ее катила, дочь даже не смогла продолжать свое истерическое такое выступление. Выступление это было посвящено такой теме: вот я не сдам ЕГЭ, я их завалю, я опозорю всю семью, я не оправдаю ваши надежды, я поломаю в себе всю жизнь. На что мама так спокойно ей ответила: вот знаешь, вот все, что я от тебя ожидаю, то, что у тебя будут внуки, больше мне, в общем-то, по жизни ничего не надо.
Молодец, мама.
Вот, и дочка как-то так это задумалась, и жизнь-то для нее получила такую перспективу далекую и действительно жизненную, привязанную к реальной жизни, а не к этим вот виртуальным вполне результатам ЕГЭ, что разговор дальше уже пошел в более таком спокойном русле. Вот, и те родители, которые не стремятся нагрузить своих детей своими собственными планами, эти планы уже, ну, не знаю, там, с 5-го, там, с 6-го, с 9-го класса как-то стремятся вместе с своими детьми воспитать, взрастить, привить как-то, чтобы дети разделяли эти планы, они поступают очень мудро. Потому что последний год для родителей нужно будет выдержать очень такую сложную, серединную линию золотого такого царского пути. С одной стороны, надо, конечно, следить за тем, чтобы дети посвящали свое время улучшению своих навыков учебных, чтобы они имели возможность справиться с заданием ЕГЭ. С другой стороны, нужно, чтобы вот эти вот задания, они не подорвали психику и здоровье ребенка. Нужно следить за тем, чтобы ребенок и вовремя питался, чтобы ребенок положенное ему время отдыхал, занимался там физическими упражнениями, там, не знаю, в игры какие-то подвижные играл, то чтобы вся жизнь не оставалась посвященной именно вот этому самому ЕГЭ. Те люди, которые на ЕГЭ поставили и не оправдали своих надежд, там, самой ЕГЭ, они как раз вот, может быть, сейчас и жалеют о том, что этот год, получается, наполовину стерт был из жизни, если не совсем вычеркнут из жизни.
Растворен в ЕГЭ, да?
Растворен в ЕГЭ, да. Ну, конечно, это там, горе эпохи, как шутят многие по этому поводу. Но, тем не менее, нужно сказать, что со сдачи ЕГЭ, там, не сдачи там, экзаменов вступительных, жизнь не заканчивается. Вот ребенок не поступил. Что теперь делать? И вот там вот начинаются родительские инвективы. Вот ты бездарный или бездарный, ты ни к чему не способен, с тебя ничего не получится и все остальное прочее. Вот лучшего программирования на то, чтобы вот накопить осадок такой вот горестный в отношениях с ребенком и придушить его как-то, притопить его, ну, лучше не придумаешь, откровенно говоря. Вот родителям здесь нужно прежде всего найти себе все там запасы великодушия, какие они есть. Опять-таки родительской мудрости и прежде всего любви для того, чтобы ребенка поддержать. Для того, чтобы ребенку сказать, ну, а что случилось там, собственно говоря. Этих экзаменов у тебя в жизни будет еще пруд-пруди. Ну, это один экзаменов. Ну и что? Ну, подумаешь. Что тут трагического?
Батюшка, часто ведь еще бывает, какой момент? Родители смотрят на реакцию детей, да? И кто-то из детей, вот как вы говорите, там в истерике, да, бьется. То есть понятно, да, что ребенок переживает. А есть дети, особенно мальчики, которые говорят, все хорошо, я спокоен. И тогда родители заводятся, ах, тебе это все равно, не понимая, что ребенок действительно переживает, но он не выказывает свои эмоции.
Да не переживать-то невозможно. Если ребенок не переживает, значит, не шибко хотелось. Давайте откровенно так скажем. Если не шибко хотелось, значит, мы своих детей не знаем. Значит, поступить, сдать экзамен, добиться этих целей – это была задача не ребенка, а моя личная. И здесь уже получается проблема не ребенка, а моя личная. Я просмотрел этого ребенка. Я не увидел, что у нас цели-то разные. Я не заметил, что он саботирует мои цели. Если я увидел, что он саботирует и не понял, почему саботирует, и не прислушался к ребенку, и не понял, как можно добиться целей совместных, это получается, что я не обладаю достаточным умом, я не обладаю достаточной мудростью. Вот, и, может быть, этой мудростью умом обладает в большей степени мой ребенок. Конечно, это обидно признавать. Конечно, это не всякий человек действительно скажет себе откровенно и даже из подсознания, может быть, попытается это вытеснить. Но, тем не менее, иной раз наши дети, они знают лучше, чего они хотят, к чему они больше приспособлены, чем родители. Один из родителей, например, вот долго так это готовясь, сказал, что сын выбрал ПТУ и будет он работать в сфере далекой там, от высшего там, образования, с таким вот каким-то вот заминанием, с каким-то таким вот, как бы, чуть ли не стыдом. Потому что в семье уже несколько поколений там вот людей, которые обладают высшим образованием, это вот, ну, что называется, такая аристократическая, такая интеллигентская такая вот жилка. Вот здесь вот, вот что-то такое, какой-то вот выкидыш произошел совершенно из этой самой линии, и прям как-то вот неудобно за ребенка. Да, в общем-то, не то чтобы неудобно за ребенка, радостно, что человек понял, где он будет более применим. Вот а интеллигентом может быть человек, там, будучи шофером, будучи там, поваром, будучи слесарем, любым другим человеком. Понимаете? Если речь идет там, о нужности и незаменимости, то профессии вот именно рабочих, высококвалифицированных рабочих, они сейчас очень востребованы. Гораздо более востребованы, чем там, те же самые юристы, там, экономисты, журналисты, там, не знаю, там, художники, там, актеры и все остальное прочее. Там, где действительно нужен талант, ну, такой незаурядный. Вот, а здесь-то тоже нужен талант, здесь дарование определенное. Если ребенок чувствует склонность быть там, допустим, токарем высококлассным, незаменимым, ну а что в этом плохого-то? Самое-то главное, к чему мы стремимся?
Потому чтобы ребенок был счастлив все-таки в итоге, да?
Вот это я и хотел сказать, что мы стремимся либо пожертвовать своим ребенком во имя своих амбиций, собственных амбиций, которые иной раз к реальной жизни имеют такой вот не совсем непосредственное отношение. Либо мы хотим, чтобы ребенок действительно приспособился к этой жизни, пока вот у него эти возможности приспособляемости очень высокие, очень гибкая там психика, очень гибкий такой вот ум, и человек может научаться здесь, это там, не 40, там, не 50 лет, когда уже память не та, и реакции не те, когда ребенок может научиться и стать действительно незаменимым человеком на своем месте. В конечном итоге чего мы хотим? Чтобы ребенок исполнил то, что я не смог исполнить? Или все-таки, чтобы ребенок какую-то свою жизнь прожил. Не вместо меня мою жизнь, мою несостоявшуюся жизнь он прожил. Чтобы он прожил свою жизнь, чтобы этой жизнью ну, могли ну, как-то гордиться мои внуки. Я думаю, что вот этот второй вариант, чтобы действительно была и семья, были отношения у наших детей, были, чтобы внуки действительно нормальные, чтобы человек смог к этой жизни приспособиться, найти свое место, смог обеспечивать себя, смог обеспечить своих детей. Наверное, это самое главное наше родительское такое задание, миссия такая. Помочь детям найти как раз вот это место своей жизни. Вот. Ну и тем, кто поступил, даже кто поступил в вузы, пусть это вузы даже там какие-нибудь такие и элитные, пусть это МГУ, там, не знаю, физтех, там еще какие-нибудь вузы такие элитные, я все-таки посоветую не ослаблять контроля за детьми, потому что долгое время они находились под нашим руководством непосредственным. Многие поступки и мотивы в жизни, они продиктованы нашим выбором. Вот, и у многих детей вот эта самостоятельность в принятии решений и достижении цели, они опосредствуются нашей помощью. И вот так просто бросить ребенка на произвол судьбы. Если вот наступило свободное время, и теперь вот ты можешь делать все, что хочешь. Нет, дорогие мои, для наших детей все-таки сейчас вот потребность еще определенного периода какого-то такого патронажа. То есть я бы посоветовал, особенно если это ну, в сфере доступности находится, если вы живете в том же городе, где учится ваш ребенок, все-таки побывать на факультете, познакомиться там с и администраторами, с деканом. А если есть куратор на курсе, значит, с куратором познакомиться, обменяться телефонами. То есть первые, по крайней мере, там полгода-год ваша заинтересованность в успехах вашего ребенка, она должна проявляться в том, что вы, по крайней мере, хотя бы в месяц беспокоите деканат, вы беспокоите куратора, вы узнаете результаты там посещаемости и успеваемости вашего ребенка. Я думаю, что вот эти вот первые полгода для многих, они будут очень важны, потому что это будет перестройка системы взаимоотношений с образовательными органами, это будет перестройка взаимоотношений с друзьями, сокурсниками, это будет пристройка даже взаимоотношения с самим собой, потому что режим деятельности, он меняется совершенно.
Студенческая жизнь.
И несмотря на то, что вот есть у нас такое выражение «студент прохладной жизни», так сказать, студент обладает большим количеством свободного времени, я бы хотел сказать, что вот это свободное время для многих детей, все-таки детей, потому что кому-то еще 16 лет есть, кому-то 17, кому-то 18, но есть достаточно большое количество и несовершеннолетних, то есть продолжаете нести ответственность за них вы. они даже не могут сами заключить договор об оказании образовательных услуг, то есть они полностью еще пока от вас зависят в юридическом отношении, и вы несете за них ответственность. И вот эти вот все наши обязанности, они предполагают нашу ответственность. Мы должны все-таки помочь детям приспособиться к переходу на новый режим жизни. Потому что у нас бывает так, что поступает там ребенок в ПТУ куда-нибудь, там в техникум, в колледж, учится некоторое время, потом некоторое время уже и не учится, хронически получает там деньги из дома на оплату образования, потом внезапно оказывается, что папа с мамой, они уже дедушка и бабушка, и это уже как полгода, и ребенок уже не учится, чуть ли не год. Вот, и там вот начинаются слезы там, и крики, там, и семейные трагедии. Все это можно предупредить очень легко, просто зная телефон деканата, время от времени держать, что называется, руку на пульсе. Вот, и эти вещи, они не то чтобы, скажем, какие-то вот редкие. Я не хочу сказать, что они, как правило, происходят, но они не редкие. Кто-то относится к этому правильно, но раз так произошло, значит, так произошло, надо это как-то принять и пережить с этим выбором ребенка. Кто-то там начинает говорить громкие слова и совершает там такие эпические поступки, там, ты мне не дочь, ты мне не сын, там, знать тебя не хочу больше, тебя не вижу, тем самым лишая себя, в общем-то, понимания состоятельности, как то, что там отца, там, матери, ну, и бабушки, и дедушки. И такие вот трагедии, которые полностью на совести именно взрослых, ответственность за них прикладывается почему-то на плечи детей. Имейте в виду, что здесь все-таки спрос свыше будет с нас самих, насколько мы участвовали в жизни детей. Если мы ребенка выпнули с порога дома, езжай, учись, как там у тебя все происходит, меня не интересует, смысл-то потом какой, рвать на себе волосы и говорить, что ты не оправдал моих надежд. Какие надежды? Если о них даже попечения никакого нету, заботы о них нету, ответственности о них нет.
Батюшка, ситуация может быть такая, что ребенок рассчитывал учиться в одном вузе, но сумел поступить в другой. Не всегда это та же самая специальность, да, то есть приходится быстро адаптироваться и себя представить в другой профессии, да, это достаточно сложно. Но еще один вариант, что ребенок не поступил вообще, и далее, после того, как примирились вот с ситуацией самооценки, да, нужно выбирать, чем заниматься дальше. То есть, если через год ребенок будет поступать, это один вариант. Если ребенок вообще отказывается уже делать такие попытки, да, поступления в вуз, нужно выбирать профессию, что-то менять кардинально в жизни. То есть здесь, конечно, опять же, нужны, ну, наверное, вот просто плечо родительское, да, и какой-то совет, когда ребенок спрашивает его. Опять же, дать возможность ребенку самому подумать, дать тайм-аут ему, чтобы он пришел к собственному решению.
Ну, здесь единого рецепта я не скажу, потому что все зависит от детей. И вопрос, точнее говоря, ответ на вопрос начну с первой части. Если ребенок поступил туда, куда хотел. Ну, у нас сейчас действует в вузах так называемая болонская система, когда у нас бакалавриат, есть магистратура. То есть, если я поступил не на ту специальность, на какую хотел, я могу получить образование четырехгодичное, то есть бакалавриат по этой специальности, а в магистратуру я могу еще раз попытаться поступить туда, куда мне нужно. С другой стороны, за эти 4 года очень много может и измениться. Бывают случаи, когда самое это большое количество отсева, оно происходит за первый год обучения. И происходит почему? Потому что очень многие понимают, что они поступили не туда, куда хотели. То есть это не то, с чем ребенок хотел связать свою жизнь. То есть поначалу ребенок себе недостаточно хорошо представляя, чем он будет заниматься, рисует такие многокрасочные, такие заоблачные картинки. А в этом я как раз хотел предостеречь родителей, которые сейчас вот в 11 класс пошли со своими детьми. Нужно четко представлять, в чем заключается профессия, которую ваш ребенок хочет избрать. Вот, к примеру, возьмем там вот то, что мне ближе, да? Вот. Я хочу стать историком. Чем ты будешь заниматься? Я буду заниматься историей. Вот этот ответ как раз показывает, что ребенок не представляет, чем повседневным будет заполнена его жизнь. Давайте посмотрим, что нам дает диплом этого самого факультета. Историк, преподаватель истории и обществознания. То есть учитель, преподаватель. Не факт, что человек попадет в вуз, достаточно непросто, но вполне возможно, что человек станет школьным учителем. То есть то, что скрывается за названием «историк», переводится так: школьный учитель.
Он говорит, что я хочу быть историком и буду заниматься историей, да? Хочет ли он вообще педагогической деятельностью заниматься, да?
Да, это тоже нужно очень так это хорошенечко проговорить. Естественно, такие, ну, перспективы есть, но опять-таки перспективы какие? Ты на что будешь содержать себя и свою семью? Узнай, сколько там получают историки, которые занимаются историей. Сколько получает преподаватель? Если ты можешь на вот эту сумму рассчитывать, если тебе этого хватает, если ты считаешь, что это все твой потолок, ну, может быть, действительно так. Я, конечно, не призываю все мерить именно вот зарплатой, но мы живем в материальном мире, и очень многие существенные вещи такие, как, допустим, жилье съемное или приобретаемое, оно все-таки переводится на вот этот самый язык. То есть нужно, прежде всего, четко представлять себе, как будущая профессия, она поможет тебе реализоваться в психологическом, духовном, материальном плане в будущей твоей жизни. И опять возвращаясь там вот к Болонской системе, нужно сказать, что у многих вот эта вот возможность второй попытки, второго изменения своей судьбы, она все-таки есть. Но имейте в виду, эту попытку надо. Если вы собираетесь изменить направление вашего поиска, значит, нужно к этому готовиться. 4 года – это не просто отсрочка, это то время, когда нужно приготовиться к этой самой второй попытке. Вот результаты ЕГЭ этого года, они действуют 2 года. То есть детям пересдавать на следующий год для того, чтобы сдавать экзамены, необходимости нет. Они могут с теми же самыми результатами поступать в вузы. Мы знаем, что многие вузы элитные, особенно вот московские, петербургские, они вводят внутренние экзамены для того, чтобы еще вот этот вот конкурс внутри самого вуза по этим фракциям распределить. Значит, этот год может быть использован для того, чтобы повысить свои возможности для сдачи вот этого внутреннего экзамена. Человек может весь год там попытаться тот предмет, там, не знаю, химия там, или биология, там, или это будет обществознание, там, или иностранный язык, или это будет там информатика. Для того, чтобы повысить свои возможности, человек может как раз-таки этот год использовать. Но если человек решил не поступать уже никуда, решил искать другие пути в своей жизни, но прежде всего нужно разобраться, чем это диктуется. Потому что раз диктуется, ну, таким вот отчаянием. Бывает это у таких детей, ну, удаленных, обещающих, вот они не сдали экзамены, вот они не поступили, вот они не прошли.
Самооценка понизилась,
да, внезапно крушение происходит таких вот иллюзий, не иллюзий, но самовосприятие, и получается обратная реакция. А раз не получилось, значит, ничего этого не нужно предпринимать, это вот не мое. Здесь нужно, прежде всего, родителям проникнуться этим состоянием. Знаете, тут, ну, раз получается такая созависимость. Ребенок находится в тоске, в этой тоске обретает какую-то такую нишу, убежище какое-то. Вот он сам упивается тем, что он такой несчастный, что он такой отверженный, не поступивший. Там, вот, теперь у него жизнь вся пошла там, под откос. Родители начинают жалеть. И вот год, который можно было бы использовать для каких-то полезных событий, для полезных каких-то вот таких вот работ, он проходит в таком вот режиме саможаления. И уже на следующий год возникает вопрос, а стоит ли, и так уже вроде как бы комфортно устроились, меня жалеют, я вот был многообещающим, но несправедливые условия жизни, они мне не позволили себя реализовать. Вот нужно сразу такие вот вещи отслеживать, нужно сразу принимать меры для того, чтобы их переломить. Не надо, чтобы это все укреплялось, ну да, ну поскорбили там день, другой, третий, максимум неделю, надо что-то другое делать. И в любом случае, если ребенок собирается там искать другую какую-то дорогу, какой-то другой путь, все-таки, я думаю, здесь надо, даже не боясь, что называется, надоесть, не боясь там на болезненное какое-то место в душе наступить, надо все-таки аккуратно там поковыряться. Какие все-таки планы, какие все-таки цели, какие все-таки результаты планируются ребенком в итоге, что я от жизни хочу. Потому что если никаких планов, никаких результатов, никаких путей, это опять-таки состояние вот этой самой фрустрации, то есть потери себя. Ребенок пока ищет убежище. Вот это, конечно, закономерный этап. Определенный этап он должен пройти, но, опять повторюсь, в этом этапе нельзя задерживаться. Нужно планировать такую как бы наступательную стратегию. Нужно искать пути. Да, здесь не получилось, пошли там в колледж, пошли там в ПТУ, давай ты будешь там, пускай на другом уровне, но ты будешь там изучать другие технологии, может быть, тебе там что-то другое понравится, может быть, за этот год ты научишься, я не знаю, там, готовить, если ты пойдешь там в кулинарный техникум, ты научишься там шить, если пойдешь куда-нибудь там, в другое там училище, ты научишься там обращаться с компьютером там на профессиональном уровне, ты можешь сдать там, не знаю, информатику там уже на другом уровне. То есть в любом случае этот год нужно задействовать в пользу. Конечно, в таких особых таких вот случаях, в особых случаях, когда дело доходит там до острых таких вот вещей, может быть, оно и полезно там дать ребенку отдохнуть. Но я говорю об исключительных случаях. Это не в массе своей. Потому что если так вот в массе своей будем так поступать, и сказать, вот, не получилось, теперь надо отдохнуть. Очень часто мы прогнозируем ребенка вот на такие вот поступки во взрослой жизни. А не получилось, ну, можно отдохнуть. И в конечном итоге отсюда возникает проблема зависимости. Ребенок уходит, там, не знаю, в телевизор, в компьютер, в игровую зависимость, там, в алкоголь или там в наркотики, не приведи, конечно, Господь. Поэтому, знаете, очень хорошо в свое время в нашей стране, еще большевистское время, там, в коммунистическом режиме, такое было вполне христианское отношение ко всем этим вот перипетиям, ко всем этим превратностям жизни. Выход из них, лечение от них, от их последствий, нужно искать в работе. Вот ты давай будешь работать, у тебя будут задействованы голова, у тебя будет задействовано тело, ты будешь работать, ты будешь какие-то результаты получать, именно вот эти вот позитивные результаты твоей деятельности, твоей работы, они будут твоим лекарством. Несмотря на то, что это был, может быть, и богоборческий режим, но методы были вполне христианские.
Действенные очень.
Очень действенные. Поэтому здесь там трагедии в том, что ребенок решил там год пойти там, не знаю, там... Ну, конечно, бывают такие смешные намерения. Вот я теперь там официантом буду работать всю жизнь, или там я там автобусы пойду мыть, или я там пойду дворником. Там. Ну, понимаете, вы же лучше знаете возможности своего ребенка, физические, там, моральные, нравственные, сколько он там сможет это выдержать. Если выдержит, ну, замечательно, хорошо. По крайней мере, самому себе он что-то там доказал. Вот. Но ближе к концу года надо будет все-таки перепроверить этот самый выбор, насколько он состоятелен в таком вот во временном, в продолжительном отношении, насколько ребенок готов этот выбор поддерживать, там, 10-15 лет, насколько он готов оставаться там вот, официантом на протяжении там 20-50 лет. Чтобы это было не какое-то такое демонстративное стремление уйти, а чтобы это было действительно, ну, да, человек вот получил эту профессию, человек получает действительно удовольствие от этой профессии, он без этой профессии жить не может. Он себя видит именно вот в этой профессии. Ничего такого плохого там ни в официанте, там, ни в мойщике автобусов, там, ни в дворнике я не вижу. Я как раз вот вижу в том, что сейчас вот даже здесь возникает проблема того, что профессионально относящихся к своей работе людей становится все меньше и меньше.
Да, батюшка, спасибо большое. Конечно, вот получается самое главное, чтобы родители чувствовали, что происходит с ребенком. Насколько мы должны понимать, что образование – это не самое главное в жизни для того, чтобы ребенок состоялся.
Это один из инструментов. Это один из инструментов.
К сожалению, часто у родителей приоритеты расставлены иначе.
Ну да, если нет образования, значит нет жизни. Вот, а есть люди, которые там 4 классами образования являются незаменимыми людьми, к ним обращаются, их помощи ищут, передают бережно из рук в руки. Поэтому образование, оно может помочь, оно может не помочь, но человеком становится вне зависимости от того, есть образование или нет образования. В общем-то, вся история человечества нам об этом говорит. Есть люди, обладающие образованием высокого уровня и не состоявшиеся как люди из-за внутренних своих собственных человеческих проблем. Есть люди, которые не обладающие образованием, но написавшие там свою строчку, а может быть даже целую страницу в истории там, не знаю, города, там, страны, человечества. Поэтому дело здесь не в образовании. Самое главное родителям, дети которых выходят в эту взрослую жизнь, нужно понять, что сейчас вот самое время перейти на другие нормы, правила, уровни взаимоотношений. То есть по ряду вопросов наш авторитет родительский, он уже не представляет из себя авторитета. Авторитетом будут преподаватели, авторитетом будут сверстники, авторитетом будут те знания, те ориентиры, которые ребенок в своей жизни встретит. Наша задача состоит не в том, чтобы это все подавлять, все это отгонять. ну, раз вот православные семьи, вот у меня ребенок поступил на такой там вот факультет, там вот он избрал такую вот работу, там люди курят, пьют и матерятся, и я вот этого не хочу. Понимаете, если вы заложили в ребенка уже на этот момент времени базу, эта база сейчас проходит проверку. Что-то добавить вы уже не можете. Надо это понимать. Чем-то нагрузить ребенка вы уже не можете. Лишний перегруз приведет к тому, что просто взаимопонимание будет меньше между вами. Вот. А если ребенок вам приходит и спрашивает, как вот поступить в данном конкретном случае, это как раз вот оценка в вашей системе. Значит, доверие к вашей системе у ребенка есть. Если ребенок сам себе создает сферу общения на работе, в аудитории, учебной, подбирает себе ту климатическую обстановку, ну, я имею в виду такой душевный климат, психологический климат, который ему наиболее комфортен, вот это как раз проверка вашей системы, вашего ребенка. Все войны, которые ваш ребенок воюет, вы воевать не можете. Все задачи, которые выпадают на его долю, вы выполнить не можете. Все цели, которые он перед собой ставит, это не ваши цели, это его цели.
Это его личный опыт уже.
Да, вам нужно уже перейти из отдела стратегического планирования, там, я знаю, в отдел там тылового обеспечения деятельности вашего ребенка. Понимаете, на него же нужно смотреть так, как вот он будет вашим кормильцем, вашей поддержкой, может быть, даже единственной вашей там помощью на склоне лет. Вот, и если он будет не самостоятельным, вы себе готовите незавидное будущее.
Спасибо, Господи, батюшка. По-моему, замечательная тема раскрыта. Очень важные прозвучали такие предостережения и советы для родителей, которые, конечно же, переживают за детей вот в такие ситуации. Но действительно, в данном случае самое лучшее быть рядом и в то же время дать уже возможность детям двигаться дальше и получать собственный опыт. Батюшка, спаси Господи. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков. Я напомню, что батюшка служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, благодатью Твою благослови всех нас.